Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум» и ее ведущий Олег Лысенко. И сегодня у меня в гостях человек, который впервые посетил нашу студию. Это Александр Вихман, кандидат психологических наук, доцент, заместитель директора Института психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Олег.
Александр, я, честно говоря, давно хотел заполучить нашу студию, потому что, ну, поскольку мы коллеги по одному вузу, то я уже давненько наслышан о том, что они... что Александр, ее исследовательская группа, куда он входит, занимается достаточно интересными вещами, психологическими изучениями, хотя, в общем, традиционно наша передача скорее социологическая, но я думаю, что коллеги из смежных специальностей нам здесь не только не помешают, но, наоборот, помогут, внесут свою лепту вот в ту картину, которую мы пытаемся в наших передачах нарисовать, картину нашего социума, как пермяков, как российского города, ну, как каждый скажем так, какой-то такой социальной общности. Александр, давайте вначале скажите, пожалуйста, вот сфера ваших научных интересов.
Ну, последние 2-3 года я вместе со своими коллегами по педагогическому университету в основном исследую мышление, исследую аспекты мышления, так называемые ошибки мышления, или мы их называем когнитивные искажения. Вот у нас 2 года длился грант, да, по которому мы провели серию исследований и серию выездов совершили, кросс-культурные некоторые исследования провели. Вот. Но, по сути дела, знаете, ученый все равно, если концентрируется на какой-то проблеме, то может думать только о ней. И вот, может быть, я именно из того разряда. Сейчас моя голова занята ошибками мышления, как их преодолеть, какие факторы на них влияют. И вот все, что с этим связано. Ну, побочные тематики, естественно, здесь. Что такое ложь, манипулирование, ну и все эти вкусности научные прилагаются.
Да, уже действительно вкусности. И интрига уже создается. Но интригу мы сейчас чуть-чуть потянем. Да? Okay. Вот вы сказали про кросс-культурные исследования. То есть, исследования в разных культурах, в разных социумах. И упомянули про выезды. То есть, исследования, так правильно понимаю, не только в Перми проводятся, но и в других городах, странах. Где?
Ну да, частично исследование проводилось, ну, вот в прошлом году, в апреле месяце. Мы выезжали в очень далекую от нас республику Бангладеш.
Ничего себе.
Да, и проводили исследования как в основном городе Бангладеша, Дакке, так и в сельской местности, тоже исследуя когнитивные искажения. Исследование у нас называлось «Восприятие случайностей». Да, когнитивное восприятие случайностей. И нам удалось частично это исследование провести на бангладешских детишках и бангладешских магистрах. Потом мы приехали сюда и провели вторую часть. То есть, ну, вот это кросс-культурный аспект, который мы начали. Ну, и, конечно, не обязательно исследование проводить непосредственно с респондентом, непосредственно взаимодействие с человеком. Есть в психологии методы тестирования и методы опросов, которые можно проводить спокойно через интернет. Мы разработали специальную оболочку, запатентовали ее, в рамках которой можно исследовать вот эти ошибки мышления на всех странах англоязычных, скажем так, а это полмира. Ну, да. Заверяю вас, что в каждом университете с индийского региона, Европа, Америка, то есть, ну, здесь мы налаживаем определенные контакты. Вот у нас появляются контакты с английскими университетами, с Кембриджем даже, с голландскими университетами, но больше всего, конечно, нас сейчас пока принимают в индийском регионе. И, ну, это же интересное направление, в принципе, для исследований.
Ну, и так вот просто навскидку. Ну, и что? И как там в Бангладеше? Сильно отличается культура?
Очень сильно, конечно, отличается культура. У нас приезжает бангладешский наш товарищ, исследователь, тоже психолог, проректор местного университета. На следующей неделе он будет у нас в Перми. У нас будут публичные лекции его. Так что следите за новостями педуниверситета. Обязательно будет интересно.
Правильно. Дать анонс. Да. Ну, может быть, мы его еще и сюда заполучим.
Да, это было бы очень хорошо, потому что на самом деле Бангладеш, вот Индия, Бангладеш, там по факту-то все то же самое, но совершенно все различается. То есть там тоже есть телевидение, там тоже есть газеты, там люди думают о таких же проблемах, как и у нас, но все это в совершенно другом варианте. Угу. То есть совершенно другая какая-то мутация социальная, да, в достаточно замкнутых странах с большим населением. То есть для них ничего удивительного видеть телефоны и всякие новинки, но для них удивительно видеть белого человека, например. Да? Хотя по телевидению они постоянно смотрят и футбол европейский. Ну, странное, конечно, совершенно не приспособленное для русского интеллекта культура. Очень интересно.
Ну и как удалось через эти кросс-культурные исследования что-то более там глубоко или как-то по-иному понять нас самих?
Ну, частично да, конечно. То есть, даже когда организуешь исследование кросс-культурное, когда его начинаешь проводить, ты даже не задумывался о том, что вот в этой культуре твой план совершенно несовместим. Вот Бангладеш – исламская страна, да? То есть, это Индия исламская, по сути дела, да? И когда мы формировали стимульные материалы для своего исследования, у нас было солнышко и была луна, да? Мы исследовали на детишках, да? Только тогда мы поняли, что луна, да, полумесяц в исламской стране будет, конечно же, выбираться чаще, чем солнышко. Да, и вот, еще один момент, когда мы проводили исследование в университете Дакки, да, мы зашли в аудиторию, мы разделили людей на группы. Да, ну, один ряд заполняет одни, да, выполняет одно задание, другое, третье, там разные инструкции. И только когда мы начали это проводить, мы заметили то, что ближе всего к двери сидят девушки полностью в черном одеянии, да, видны только глаза. Потом сидят девушки, которые похожи больше на европеек. Потом сидят мужчины, видимо, тоже какие-то исламские. Потом сидят вообще такие развязанные, современные, европезированные мужчины. То есть, ну, для нас было совершенно удивительно, что даже и вот разделение в классе, да, в аудитории,
по месту, по партам, да.
У нас же нет такого, у нас отличники впереди, двоечники сзади, да? А у них сначала одна, потом другая, да, по религиозному, по еще какому-то принципу. Вот в этом, конечно, грандиозная для нас, скажем, польза, да, увидеть другую культуру и понять, что исследования, конечно, в разных культурах надо проводить с очень большой тщательностью.
Слушайте, это, конечно, очень интересная тема, но, может быть, как-нибудь к ней еще вернемся. Давайте теперь непосредственно к тому, зачем мы здесь собрались. И так вот прозвучало это. Ошибки мышления. Давайте, что это такое?
Ну, знаете, вот сейчас современный обычный человек живет в очень сложной информационной среде. Я бы хотел с этого начать, да? Сейчас и эта сложность увеличилась буквально вот за прошедший год, наверное, многократно.
Прямо за год?
Да, я думаю, что... Ну, вот у меня такое ощущение, по крайней мере, есть. То, что основные средства массовой информации, да, новостные каналы, интернет, социальные сети, очень много контрастных мнений, очень много категоричных мнений.
Ну, да.
Эти мнения очень эмоционально насыщены. Причем
драматичные события.
Да, негативно насыщены даже, по сути дела. Буквально затронешь какую-нибудь тематику, сразу же начинается контрастность. Да? Люди не могут прийти к диалогу, и все в основном заканчивается конфликтом. Да? Вот в такой сложной информационной среде человеку надо быть прежде всего человеком, остаться человеком. Да? Человеком разумным, рациональным, критичным, рефлексивным. Да? Но знаешь, Олег, в чем проблема? Проблема в том, что одного желания недостаточно. Можно хотеть быть рациональным, но наш мозг устроен, как уж он устроен. Да? И в принципе, в последнее время, в последние десятилетия исследователи приходят уже окончательно к мысли, что человек все-таки существо иррациональное.
Ну, по-моему, это еще Фрейд об этом.
Да, первый шокировал Фрейд, да, что нами управляет бессознательное, да, и только как-то преломляясь через наше суперэго, через нашу совесть, вот заходит в наше сознание, но в 60 60-х, 70-х годах когнитивные психологи еще раз шокировали общество, да, социум. И наше сознание тоже несознательное, наше сознание автоматическое. Да, мы хотим быть рациональными, но постоянно отклоняемся от нормативных моделей. Мы не можем думать по логике, мы не понимаем теорию вероятности, когда принимаем решение. Да, вот все, что рационально, да, у человека, включаются совсем другие механизмы. Да, и вот эти механизмы, да, собственно, мы изучаем, которые не позволяют человеку быть рациональными и разумными, по сути дела.
То есть изучаете для того, чтобы потом с этим что сделать?
Ну, вообще, конечно, во-первых, если это есть, да, это нужно изучать однозначно. А во-вторых, это вот эти мыслительные шаблоны, мыслительные ошибки, они влияют на принятие наших решений. Да, причем как бы не только принятие решения обычного человека, да, но принятие решений, допустим, экспертов. Да. Когда у нас есть много времени для размышления, да, когда мы можем сопоставить различные стороны, да, одну сторону, вторую, тогда, конечно, у нас включается мозг, да, и мы нормально анализируем ситуацию и приходим к правильному решению. Да? Когда у нас времени мало, когда ситуация неопределенная, да, вот это эффект бутылочного горлышка, да, когда времени мало, там включаются совсем другие механизмы. Да? И эти механизмы рождают человеческие ошибки. По сути дела, мы изучаем человеческий фактор в некотором роде. Да? Человеческий фактор присущ всем профессиям.
Разумеется.
Да, и экспертизе. И это меня всегда удивляла вот эта ситуация. Почему мы не можем нормально научить специалистов определять ложь. Да? Ну, почему сложно? Все равно, как бы, как ни крути, максимум, на что люди способны, это 60% правильно определять. Да? А вообще, обычный человек определяет на 54%. То есть, по сути дела, случайно. Он может не определять, а просто случайно называть наугад. Да? Вот когда пытаемся выяснить, почему же такая ситуация, да, вот
вы имеете в виду определить ложь, да, лицом, да, лицо собеседника.
Да, да, да. Например, там таможня, например, какой-нибудь пропускной пункт, да, нужно понять.
Казалось бы, там языки жестов.
Да,
там
языки жестов, там еще что-то. Все равно не получается. Потому что когда возникает ситуация, да, принятие решения, лжет человек или не лжет, вот там вот включаются вот эти вот механизмы, которые мы изучаем. Да, когда нет времени, на что люди начинают обращать внимание? Да, смотрит человек в глаза или нет? Это шаблон. Да? Если я буду лгать, я прекрасно знаю это, да, то, что когда лжешь, надо смотреть в глаза. Да? Когда лжешь, не надо ерзать, не надо двигать конечностями, да, чрезмерно.
Да, не надо прикрывать нижнюю часть лица,
да,
трогать себя за ухо.
Да, и, ну и подобные вещи. То есть вот в этот момент включается совсем другие механизмы, вот эти шаблоны, да, они систематичны, они проявляются у всех людей. Мы предполагаем, что у некоторых людей они проявляются чаще, у некоторых реже. Да, они, эти проявления этих мыслительных шаблонов связано с личностью, связано с социальными факторами. То есть, ну, вот собственно, влияние различных вот этих внешних факторов на присутствие этих шаблонов в процессе принятия решений у респондентов мы вот изучаем в нашем гранте вместе с Алексеем Юрьевичем Поповым, моим коллегой.
Отлично. Давайте все-таки более подробно, да, пока мы немножко так вокруг да около ходим, да?
Да.
Вот примеры тех самых шаблонов или тех самых ошибок, да? Вот даже, например, в ситуации лжи. Можем какие-то примеры, чтобы это показать, в какие ловушки мы попадаем?
Ну вот, я думаю, можно такой самый простой пример взять. Эффект якоря, так называемый, да? Он много где используется, на самом деле достаточно.
Что такое из НЛП, да?
Да, ну, НЛП они же берут из психологических, конечно, из когнитивных наук много, но берут не совсем так, как, скажем,
не совсем корректно.
Изначально планировалось, скажем так.
Да, не совсем в благих намерениях.
Вот примерчик, да? Представьте себе, исследователь собирает, это классическое исследование Тверски и Канемана, да? Двух исследователей, Канеман, Дэниел Канеман, единственный психолог, который получил Нобелевскую премию за свои исследования, правда, по экономике, да, но вот за открытие вот этих вот феноменов, которые не позволяют человеку мыслить разумно, а заставляют его мыслить автоматически. Да? Вот исследователь, например, собирает две группы. Да, в одной группе задает вопрос: как вам кажется, сколько африканских стран находится, состоят в союзе обмена миротворцами? Да, больше или меньше 12 стран? Да. Такой же исследователь в соседней аудитории спрашивает такую же группу людей, примерно такой же вопрос, но меняет цифру. Да, больше или меньше 40 африканских стран участвуют в этом союзе. Да? Получается так, что в одной группе, где якорь, вот цифра – это якорь, по сути дела, да? Чем меньше якорь, тем меньше предполагают респонденты в ответе. Да? То есть, где 12 стран, они отвечают меньше, чем где 40 стран. Ну, это понятно. Им нужно...
На понимание. То есть, в той аудитории, где задавали вопрос про 12 стран, большинство сказало меньше 12.
Ну, примерно около 12 сказала. А где меньше или больше 40, около 40. Этот вопрос, он, по сути, сформулирован так, что никто не знает на него ответ. Да, это может даже вымышленная быть организация. Да?
Конечно.
Но чтобы принять им решение, да, людям нужна какая-то точка отсчета. Да, нужен какой-то вот изначальный параметр. Да, и вот этот изначальный параметр, да, называется якорь, и от него потом идет мысль. Но Тверский и Канеман сделал более интересную вещь, сделали, да. Они поставили перед респондентами колесо, да, которое вот крутится, колесо фортуны там, или как в поле чудес, да. Раскручивал это колесо, выпадало случайное число, задавался вопрос, и люди, все равно зная, что это число случайное, на свою мысль формировали именно на этой случайности. То есть, несмотря на то, что человек понимает, что эта информация случайная, да, его мысль формируется из-за этого случайного числа. Ну, еще один примерчик, чтобы полностью было понимание. Тоже проводилось исследование когнитивными психологами, ну, в Европе. Да. Взяли около 20 студентов, по сути дела, юристов, которые вот-вот станут судьями. Сделали 10 типичных дел, да, типа преступников. Им грозил срок там от 1 до 10 лет. Да. Всем этим студентам, юристам, да, которые выполняли роль судей, предъявляли эти дела. Им нужно было решить, на сколько лет человек сядет в тюрьму. Там были смягчающие обстоятельства, тяжеляющие, там неважно. С одним маленьким моментом. Перед принятием решения они выкидывали кубик. Да, обычный игральный кубик шестигранный, от 1 до 6. Выяснилось то, что количество лет, которые присуждались вот этим осужденным, было достоверно взаимосвязано с цифрой на кубике, которую выкидывал вот этот псевдосудья перед принятием решения.
Достоверно связано это вот по, при подсчете,
да,
статистическими методами.
Да, да. Ну, корреляция. Да. То есть, по сути дела, на решение судьи, да, ну, моделирующей, конечно, среде, да, повлияло то случайное число, которое он выкинул в кубике. Вот это якорь, который на него повлиял, он даже не понял, что на него это повлияло, да? Но это на него повлияло. Вот классический пример когнитивного искажения или мыслительного шаблона.
Понятно.
Да? Мы ориентируемся на информацию, даже если это случайная информация.
Да. Скажите, вот на понимание, да, был такой очень известный широко растиражированный эксперимент, когда по аудиториям вводили человека и представляли каждый раз его по-другому. Студент Смит, там, ассистент Смит, профессор Смит. А потом просили аудитории оценить его рост. Ну, понятно, что профессор оказался самым высоким. Это тоже из этой же оперы получается?
Ну, можно сказать, да. То есть, это как бы такой классический мыслительный шаблон, который влияет в очень разных ситуациях.
Ну, понятно.
Ну, я думаю, то, что он известен был и ранее, да, в бытовой жизни.
Конечно.
Да, кто первый предложит цену, тот может ее, по сути дела, там, ты можешь завысить цену, и тогда от нее будут плясать, да, ты можешь понизиться. То есть, ну, вот классический такой пример.
Вот. Ну, а вы занимаетесь изучением шаблонов, которые вот бытуют в нашей культуре, в нашем обществе, правильно?
Угу.
Вы сейчас, это пример-то, вы были классических исследований, но у вас-то, я полагаю, что другие примеры.
Ну, у нас, по сути дела, мы вот этих шаблонов, да, мыслительных шаблонов, их очень много, да, угу. Их, если смотреть, то их там больше 200, наверное, да.
Выявленных.
Да, выявленных. Есть, ага. Есть большие шаблоны, вот как угу. Вот этот эффект якоря, угу. Да, есть более мелкие угу. Какие-то феномены, явления психики. Угу. Мы изучаем в основном классические, угу. Да, и смотрим, как, ну, различаются ли люди по склонности к этим шаблонам.
Отлично.
Оказывается, вот, различаются.
Оказывается, различаются. Вот как именно они различаются, что на эти шаблоны влияет, мы с вами обсудим после федеральных новостей. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами, через несколько минут мы продолжим.
Эхо Перми. Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что сегодня в эфире программа «Социум». За пультом Мария Зуева, а в гостях у нас Александр Вихман, кандидат психологических наук. А говорим мы сегодня о шаблонах мышления и ошибках мышления. До перерыва мы с вами как раз подошли к вопросу о том, какие встречаются вот эти вот шаблоны, да, и что на них влияет. Но вот те все примеры, которые вы, Александр, приводили, они, скажем так, такие академические, я бы сказал, клинические, да, то есть это примеры экспериментов.
Uh-huh.
А есть ли примеры вот таких вот шаблонов, которые мы можем, ну, скажем так, встретить в повседневной жизни? И где мы эти шаблоны чаще всего встречаем?
Uh-huh. Ну, шаблоны, вот эти мыслительные шаблоны, да?
Которые уводят нас от рациональности, от здравого смысла.
От нормативных моделей, так, от логики, от теории угу. Вероятности. Они присутствуют в каждом из принятий решений, по сути дела.
Так.
Да, то есть, смотря какое принятие решения мы, значит, угу. Собственно, выполняем, да, в этом процессе могут появиться различные вот мыслительные ошибки.
Ну, вот смотрите, ну, самый простой вариант, вот, мы принимаем решение, что купить в магазине.
Угу.
Рассмотрим эту...
Да, можно, там куча феноменов, которые связаны именно с покупками.
Вот, давай. Да? Покупки – это то, что всех касается.
Да. Ну, простой пример когнитивного вот искажения, да, при покупках – это феномен отманки. Да, так называемый. То есть есть два продукта. Один uh-huh. Дорогой, но качественный, да, uh-huh. Другой дешевый, но много. Да? Чтобы склонить покупателя к какому-то из этих продуктов, или к дорогому, ну, это, uh-huh. Или к дешевому, да, можно ввести в линейку вот этого выбора, да, еще один третий продукт, который будет, допустим, тоже такой же дорогой, но чуть менее качественный.
Угу.
Да? Вот когда вот эту, когда эту отманку вводят, да. Да, то получается, что ага, вот есть тут дорогой, но не такой качественный, а есть такой же цены, но качественный, да, и выбор определяется.
В сторону,
да?
Качественного.
В сторону вот этого дорогого и качественного, потому что так. Была введена отманка.
А если мы хотим, чтобы купили дешевый, тогда что мы сделаем?
А мы сделаем тоже дешевый, но чуть меньше. Да, то есть ага. По объему.
По объему.
Да, угу. Ну, есть дешевый, чуть меньше, а есть дешевый еще и больше в объеме. Конечно же, я выберу этот, по сути дела.
Ну, сразу вспоминается куча анекдотов, да. И этот чудак будет учить нас бизнесу.
Ну да.
Так, так, так.
Используются эти, скажем, используются знания об этих мыслительных шаблонах в маркетинге. Да, не зря открывателям этих, скажем так, шаблонов была присуждена Нобелевская премия по экономике,
угу.
Да, за увеличение потребительского спроса, да, то есть вот это регулирование потребительского
спроса. Нобелевский комитет поощрил премии не тех, кто разоблачил шаблоны, а тех, кто научил маркетологов нас лучше обманывать.
Ну, знаете, на самом деле когнитивные вот эти шаблоны, да, мыслительные шаблоны, они как бы, если бы они были были только нам вредны, то природа, скорее всего, бы вымыла бы их уже из нашей психики. Да? Они говорить о том, что нужны они или не нужны, плохие они или неплохие, мне кажется, преждевременно. Да? Много в каких случаях эти шаблоны позволяют нам даже эффективно жить. Да? Если бы мы каждый раз задумывались о том, зеленый сигнал светофора, ага, значит, зеленый сигнал светофора, значит, я могу переходить, иду. Да? Мы же не задумываемся, когда видим зеленый сигнал светофора. Мы действуем автоматически. Да? Эти автоматизмы не нужны.
Но это автоматизмы нужны. Да. То есть, когда их используют, скажем так, во благо, да, то кто же будет спорить? Да. Да? Но примеры с покупками там было не во благо.
Более того, есть данные, которые, собственно, вот мы тоже проверяем, что определенный уровень вот этих мыслительных шаблонов должен быть. Вот мне нравится известный пример. Океанские рыбаки, да, которые ловят рыбу в океане, да, и рыбаки, которые ловят рыбу в реках. Вот два племени, да, по многим антропологическим исследованиям...
Два реальных племени.
Да, два реальных племени. Одни ловят вот черепах в океане, другие ловят рыбу вот в реке. Да. У тех рыбаков, которые ловят в океане, у них гораздо больше и глубже проработаны ритуалы, да, которые они осуществляют перед тем, как выйти в море. Да. Через эти ритуалы они понимают, значит, как будет в море, будет, не будет шторма, всякие другие моменты. По факту, да, по факту, когда они выплывают в море, в океан, да, они ничего не контролируют. Да? Вот эти вот ритуалы позволяют им создать в себе иллюзию контроля. Да? Так как океан опасней, иллюзию контроля нужно создавать больше. Да? И вот эта иллюзия контроля, оказывается, вот в многих исследованиях, я видел, она влияет на депрессивность человека. То есть, если бы не было этих, вот этого когнитивного искажения, да, иллюзия контроля, что-то происходит, я связываю эти события, да, делаю их в единую причинно-следственную связь, там, и так далее, да. Если бы не было этих явлений, то рыбаки океанские были бы более депрессивные и менее эффективно бы ловили своих черепах.
Ну, понятно, что это относится и ко всем нам.
И ко всем нам, конечно.
То есть, все-таки лучше быть таким позитивным, ничего не знающим, чем все знающим, но при этом полностью деморализованным.
Ну вот здесь действительно меньше знаешь, лучше спишь, да? Вообще у нас в системе, если очень упрощенно, да, в нашем мышлении действуют две системы. Одну систему это наше рациональное мышление, да, это наш интеллект и так далее. Вторая система это вот эти автоматические механизмы, которые мы называем интуицией, по сути дела. Да? Вот есть рациональность, есть интуиция. Да? И они распределяют поведение человека примерно, я думаю, поровну. Да? У кого-то больше, у кого-то меньше.
У кого-то больше рациональный расчет,
да,
у кого-то больше интуиция.
Больше интуиция, да. Есть люди, которые могут почти полностью положиться на интуицию, но стоит как бы держать всегда в голове, что интуиция не всегда правильные решения делает. Мы просто запоминаем те правильные решения, которые мы приняли интуитивно, а те неправильные решения, которые мы приняли интуитивно, да, у нас не сохраняются. И поэтому конечно, что из них благо, что из них не благо, понять достаточно сложно.
Вот у нас две минутки сейчас еще до перерыва, и очень хотелось бы вкратце. Вот вы упомянули про экспертов, про мышление эксперта, что там тоже срабатывают какие-то шаблоны, которые приводят к ошибке. О чем была речь?
Ну, эксперты те же самые люди, да?
Конечно.
И у экспертов, в принятии решений экспертов, тоже есть вот этот человеческий фактор. Да? Есть множество различных...
Он у них такой же, как у всех? Или в силу того, что, как правило, это люди с большим высоким образованием, апломбом, амбициями, опытом, в конце концов, да? У них свои есть какие-то...
Если смотреть на цифры, да, и рассуждать, отталкиваясь от цифр, то эксперты от обычных людей часто... отличаются мало вот в принятии решений. Безусловно, есть эксперты, которые вот интуитивно принимают правильные решения, да, которые опираются на свой опыт. Да? Но опыт не всегда может помочь принять правильное решение. Иногда нужно преодолевать свой опыт, по сути дела.
Ну, особенно в современном мире, да?
Да, ну, я на самом деле часто и в наших тоже исследованиях, и в исследованиях наших коллег у нас получалось то, что эксперты от обычных людей зачастую толком по проценту правильности и рациональности решений не отличаются.
То есть, единственное, чем они берут, это вот большим опытом?
Единственное, чем они постоянно отличаются, это абсолютной уверенностью в своем мнении.
Вот так вот попутно еще немножко проехались по экспертам.
Но я бы не хотел бы обижать экспертов. Есть эксперты, которые действительно интуитивно принимают верные решения.
А есть эксперты, которые рационально принимают верные решения?
Есть, да. Но при быстром принятии решения, к сожалению, развернуть всю мысль, да, будешь разворачивать мысль, окажешься...
Ну, слава богу, все-таки эксперты, как правило, не поставлены в ситуации того пограничника, который должен сиюминутно решить, кто перед ним, честный гражданин или контрабандист, у них все-таки есть время.
Да.
Александр, должны прерваться, у нас несколько минут рекламы, а вы, уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами. Самое вкусное мы приготовили на закуску. И еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум». Я ведущий Олег Лысенко. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. В гостях у нас Александр Вихман. Кандидат психологических наук, исследователей когнитивных шаблонов и ошибок мышления. Александр, разговор очень интересный. Напряженность спросить хочется о многом, а времени у нас осталось всего лишь 15 минут. Итак, мне как социологу, конечно, все равно хочется задать вопрос. Вот есть ли, скажем так, какая-то социальная специфика вот этих вот шаблонов ошибок мышления? Иначе говоря, можем ли мы сказать, что вот такие-то там социальные параметры, там пол, возраст, там доход, скажем так, в большей степени провоцируют ошибки, какие-то меньше или нет?
Ну, вот я на этот вопрос толком ответить, наверное, сейчас не смогу, да, потому что эти когнитивные шаблоны, да, мыслительные шаблоны свойственны всем людям.
Кстати, в Бангладеше тоже были всем свойственны?
И в Бангладеше тоже свойственны.
То есть, тоже там между детишками и магистрами тоже разница не обнаружилась?
Нет, разница, определенная разница есть. Но общая картина одна и та же. Это просто один из отделов нашего мозга. Да? Мозгами мы не отличаемся. Ни по статусу, ни по культурам, ни по всем этим остальным вещам. Единственное, что, конечно, на наше мышление влияют эмоции. Да? Здесь можно предполагать, что... Здесь можно строить гипотезы.
Так,
да?
Давайте гипотезы.
Можно предположить, что женщинам более свойственны, да, когнитивные шаблоны, которые связаны с эмоциями. Да.
Ну, соглашусь.
Да.
Мужчины в целом более критичные.
Да, более...
Я это вижу, например, по политическим вопросам. Мужчины всегда более резкие в отношении там, оценок власти, например.
Ну, вот только, наверное, такие общие какие-то вещи. Я думаю, то, что это, на самом деле, хорошая гипотеза для совместного психолого-социологического исследования.
С удовольствием.
Потому что вопрос действительно интересный.
Но это надо будет обсудить.
Мозгами, я думаю, мы не отличаемся. То есть это было бы не совсем корректный даже вопрос, наверное, да? Отличаются ли...
Нет, не мозгами, а склонностью вот к шаблонному мышлению.
Ну, это нужно подтверждать.
Я ведь правильно понимаю, что шаблон – это ведь не IQ там. Это же немножко другая вещь, да?
Да, то есть...
Большая зашоренность, меньшая зашоренность. Ну, в конце концов, я почему так настоятельно об этом говорю, да? Ну, мы прекрасно понимаем, что есть, например, скажем так, профессии, которые там провоцируют человека там, на большую рефлексию, на большие там умственные усилия. Есть профессии, которые более рутинизированы. Почему не предположить, что... Люди, которые занимаются рутинным трудом, да, ну вот, может быть, они больше, чаще в эти ошибки впадают.
Возможно.
Или, может быть, есть какие-то профессиональные шаблоны, в конце концов, да, у медиков свои, у врачей свои, там, у учителей свои.
Ну, это скорее даже тематика профессиональной деформации, скорее даже вот, наверное, об этом спрашиваешь, ну, классически известно, да, психологи, когда заработаются, начинают друг друга лечить, да, психиатры друг у друга друга начинают видеть психические заболевания. Да?
Все правильно. А учителя начинают поправлять друг друга.
Учителя начинают друг друга поправлять. Это профессиональные деформации. Да? Это скорее вот как бы влияние профессии. Вот эти мыслительные шаблоны – это более глубокая тематика. Это автоматическое мышление. Это не просто влияние того, что я целый день учу детей, и поэтому я прихожу домой и начинаю учить свою жену. То есть здесь несколько в другом варианте. Это работа самого мышления, по сути дела.
Ясно. А у вас еще есть тема лжи. Это ведь тоже каким-то образом связано. Я правильно понимаю, что лжецы, скажем так, условно лжецы, люди, стремящиеся нас обмануть, они зачастую как раз такими шаблонами и пользуются?
Да, они пользуются нашими шаблонами, да, чтобы свои идеи, свои мысли продвигать. Вообще ложь – это на самом деле один из... Это всего лишь один из феноменов более большой группы под названием «введение в заблуждение». Введение в заблуждение – это манипулирование информацией. То есть, вот есть кусок информации, с ним можно много чего сделать. Да? Можно его обрезать, можно добавить в него несущественные детали, которые будут отклонять от правды, а можно эту информацию сказать даже в таком виде, что человек неправильно поймет. Да? То есть, ложь – это всего лишь один из явлений, и лжецы на самом деле прибегают к лжи, как бы тавтологически ни было, да? Только в крайнем варианте. Только когда иного варианта нет, да? Иным вариантом ввести в заблуждение. Есть очень тонкие способы введения в заблуждение. Например, это вот теория информационной манипуляции Маккорнака. Один из способов – это манипулирование манерой. Да? Есть такой пример. Жена разговаривает с любовником по телефону, да? Входит муж, спрашивает, с кем ты разговаривала сейчас. Она кладет трубку и говорит, ну, конечно же, с любовником, дорогой. Да? Ну, понятное дело, что у мужа мысль, то, что она действительно говорила с любовником, придет в последнюю очередь. Да? Она сманипулировала манерой. Да? И тем самым ввела заблуждение. Хотя, заметь, она сказала чистую правду. Да? И таких вот способов ввести в заблуждение, не прибегая к такой явной лжи, их очень много. Естественно, люди пользуются, различные мошенники, допустим, да, пользуются склонностью людей к вот этим мыслительным шаблонам. Да.
Вот, например?
Ну, например, представляет это, знаете, как, чтобы хорошо прорекламировать зубную пасту, нужно обязательно в белый халат одеть этого человека, да, чтобы как бы складывалось, чтобы из памяти выбиралось только самое яркое, да, вот наша память, наше мышление работает таким образом, что мы из памяти берем самое яркое. Есть такой пример, можешь даже себя проверить, да. Вот, очень простенький, да, какой-нибудь. Вот есть...
Это вы вопрос задаете мне и всем радиослушателям?
Ну, можно даже и так, да.
Хорошо, давайте.
Вот есть молодой, начитанный человек, да. Он любит поэзию, он, значит, сам пишет стихи, да, он достаточно хрупкий. Как вам кажется, кем он, скорее всего, работает? Библиотекарем или дальнобойщиком?
Ну, я понимаю. Вооружен, значит, предупрежден, да? Подвох в этом. Понятно, что сразу же просится, конечно, библиотекарь.
Да. Вот чисто из памяти, да, я, конечно, очень утрировал вопрос, чтобы все правильно ответили.
Нет, это нечестно. Ну-ка, давайте что-нибудь сложнее. Есть сложнее еще в запасе что-нибудь?
Ну, здесь вот важно понять, что есть реальное, да, понятное дело, что водителей грузовиков статистически гораздо больше, чем библиотекарей, тем более мужчин.
Конечно.
То есть, это совершенно несравнимые. Если применяем логику, то ответ приходит сразу же правильный.
Скорее всего, да, дальнобойщик.
Да, дальнобойщик. Но когда мы принимаем решение, мы из памяти, да, выгружаем, скажем так, яркий образ, и этот яркий образ все-таки не дальнобойщика получается, да, а библиотекаря. И вот этим можно пользоваться. Да, это так называемая ошибка репрезентативности, то есть недоучет базовой вероятности события.
Вот,
да, по сути дела. То есть мы упускаем первую цифру и начинаем сразу же думать о второй цифре. Да, принимаем решение, а потом... вдруг получается, что мы ошиблись.
Есть что-нибудь еще в запасе?
Ну, в запасе-то еще много чего.
Давайте еще. Что-нибудь посложнее.
Что-нибудь посложнее? Так, какой бы вопросик. Ну, вот, например, есть две свалки, да? Вот город, есть две свалки, да? Угу. Можно, значит, есть несколько программ, которые позволят сделать город чище, экологических программ, да? Угу. По одной программе вы уменьшаете наполовину первую свалку и, значит, уменьшаете наполовину вторую свалку, угу. Да? По другой программе вы уничтожаете одну свалку полностью, но, угу. Значит, вторую не трогаете. Да?
Так.
Какой вариант выберешь?
Наверное, второй.
Почему?
Ну, хотя бы одно место будет чище и будет, скажем так, приятнее. А так, ну, уменьшили наполовину. Хотя, на самом деле, я понимаю, наверное, скорее всего, оба варианта примерно одинаковые.
Да, но здесь вот оба варианта примерно одинаковые. А если даже в задании, вот в этом задании было то, что одну уберем полностью, а другую сократим... сейчас формулирую. Это ошибка называется нулевого риска. Да? Что-то, один из вариантов нужно было полностью убрать, угу. Да, чтобы вот он не маячил в голове и не был какой-то занозой, да, для нас. Угу. Даже если это нерационально. Даже если разумнее будет по чуть-чуть убрать из разных свалок. Да?
То есть, все-таки, скажем, рационально было бы скорее первое.
Ну, здесь я
или здесь нет
наугад сформулировал одинаковые, да, примерно по рациональности. Ага. Да? Ну, чтобы было понятно. Да? Есть такая ошибка, когда мы... Ну, хотел посложнее, да, получай. Чтобы... Когда мы избавляемся от одной проблемы полностью, да, не трогая другую. И даже если рациональнее было бы сократить две проблемы вот на какой-то порядок. Угу. То есть, вот есть такая у нас особенность.
Хорошо. Буквально осталось несколько минут. Ну, вот я ведь правильно понимаю, что на самом деле вот эти вот шаблоны и ошибки мышления снижают нашу эффективность.
Да, это основная проблема.
Делают нас объектом манипуляции и так далее. Есть ли хоть какие-то вот такие элементарные там правила, приемы, техники, которые позволяют снизить воздействие на нас этих шаблонов, снизить количество возникающих ошибок, чтобы себя защитить от манипуляций?
Угу. Ну, чтобы мошенники не пользовались нашей интуитивной...
Буквально 2 минуты.
Да, нашей интуитивной системой, то есть, угу. Вот, где вот эти автоматические механизмы находятся, угу. Нужно, конечно, улучшать работу нашей рациональной стороны, да, второй системы мышления.
То есть, убирать эмоции, например?
Ну, убирать эмоции здесь как-то... Вот избавиться от... этих автоматизмов невозможно, uh-huh. Да, это часть нас, надо просто признать это и принять, да, uh-huh. У нас из этого состоит наше мышление, да, так. Но быть более критичным к информации, uh-huh. Да, значит, знать, что эта информация эмоциональная, да, и на эмоциональную информацию нужно реагировать спокойней, uh-huh. Да, вот мне кажется, вот куда-то туда надо двигаться, я думаю, основной аспект – это критическое мышление. Информации об этом очень много. В каждом университете есть кафедра принятия решений, в отличие от нашей ага, ситуации. Ага, да?
Да.
И информации много, зачитаешься.
На этом наша передача заканчивается. Александр, большое спасибо.
Большое спасибо, что пригласили. Надеюсь, не слишком сложен я был.
А я надеюсь, что не в последний раз. На этом до свидания. До встречи через неделю.